Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 4 ноября Россия в пятый раз отметила День народного единства. Это государственный праздник принят в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году. Президент России Дмитрий Медведев провел День народного единства в Суздале, куда прибыл накануне. Глава государства принял участие в церемонии открытия памятника часовни князю Дмитрию Пожарскому. В Москве в День народного единства в митингах и шествиях участвовали свыше 30 тысяч человек. Самыми крупными мероприятиями были акции «Все свои» молодежного движения «Наши» на набережной Тараса Шевченко и митинг, организованный «Единой России» на Поклонной горе. В акции «Наших» приняли участие 20 тысяч человек, митинг «Единой России» собрал 7 тысяч человек. О том, демонстрируют ли Дни народного единства подлинную глубину пропасти между властью и обществом, мы говорим с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, инициатором создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломинским и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Расскажите, пожалуйста, как поздравили, выражаясь в кавычках, власти ваших активистов с праздником Дня народного единства?
Да, добрый вечер. Ну, на самом деле, Левый фронт поздравили с Днем народного единства очень таким специфическим образом, буквально накануне 4 ноября в нашем штабе, в нашем офисе в Москве прошли обыски, прошли задержание активистов, возбудили уголовное дело, правда, пока до конца не ясно, значит, что нам инкриминируется, но изъяли имущество и тем самым просто-напросто, ну, показали, как воспринимает, видимо, наша власть сегодня это понятие «День народного единства», то есть это единство всех, кто поддерживает власть, видимо, я так это расценю, а всех, кто пытается оппонировать, что называется, мордой в грязь, уголовные дела, обыски, то есть, конечно, вызывает это все, ну, возмущение, мягко говоря.
Вопрос инициатору создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорию Соломинскому. Он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Расскажите, пожалуйста, на своем примере, какие методы используют власти города на Неве для расправы с инакомыслящими?
Здравствуйте. К сожалению, методы не новые и те же самые, которые уже последние несколько лет власть демонстрирует. Методы стали распространяться не только на так называемых врагов власти, которыми там нацболами считают и других. Уже методы пошли на предпринимателей, которые просто пытаются отстаивать свои права законные, чтобы их не выкидывали с тех мест, которые им давали развивать. Эти же методы распространяются на другие протестные группы, защищающие свои локальные, социальные, экономические интересы. В частности, я, поскольку работаю юристом у предпринимателей торгового комплекса «Хасанский» на окраине Петербурга, появился там после того, как туда в очередной раз нагрянула группа неких людей в штатском и стали устраивать там какие-то мероприятия свои. Я, как до этого нас учили прокуроры, неоднократно после наших обращений, что предприниматели, перестаньте писать жалобы на неизвестных лиц в форме, спрашивайте у них удостоверения и документы. Вот я и так это знал, а здесь еще в соответствии с указаниями прокурора именно это и попытался сделать. Настойчиво просил у людей в штатском показать удостоверение. В результате получил удар в лицо, подножку, головой об асфальт, сотрясение мозга. После этого я написал заявление, но оказалось, что в моем заявлении отказано, где я писал о том, что были неправомерные действия, незаконное задержание, избиение и так далее. Следственный комитет не усмотрел никаких нарушений закона в этих делах, зато милиционеры, которые меня били, написали стандартный рапорт о том, что я ругался матом, против меня возбуждено 2 административных дела и 1 уголовное за оскорбление сотрудников милиции.
Вопрос генеральному директору Совета по национальной стратегии Валерию Хомякову. Как, по-вашему, проявляют себя московские власти в отношении оппозиции вот в последнее время, в частности, во время субботнего марша несогласных? Вам слово, Валерий Алексеевич.
Да, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир, Сергей, радиослушатели. Ну, как обычно. Вот вроде праздник-то есть, а единство-то как-то не наблюдается. И московские власти, ну, слава богу, разрешили вот этот там русский марш. У меня сложное отношение к движению там против нелегальной иммиграции, к подобного рода лозунгам, которые там были. Но все-таки люди имеют право, пусть они пройдут. Вот. Тем не менее, вот впервые, по-моему, за 5 лет это разрешение они получили, прошли где-то в Марьино, по-моему. Вот. Был митинг антифашистский, тоже где-то около там 1000 или 2000 человек, поэтому какие-то сейчас вот подвижки, может быть, чуть-чуть положительные все-таки появились. По крайней мере, того, что мы наблюдали некоторое время там назад, когда марш несогласных разгоняли ОМОНом, дубинками по голове и прочее, как-то вот эти эпизоды уже, видимо, ну, стали за пределами казаться даже самой власти. Поэтому я так вот смотрю на это все, откровенно говоря, и вижу, что у нас тут город-то вроде один, смотришь на карту, а на самом деле здесь одна Москва, это чиновничья, бюрократическая, которая срослась со строительным бизнесом, в частности. Другая Москва, люди, которые, в общем-то, не завязаны какие-то политические процессы, но когда их власть достает, они вынуждены этой политикой заниматься. Есть третья Москва, это мигранты, которых, с одной стороны, вроде бы жалко, а с другой стороны, прекрасно понимаешь, что, в общем-то, тоже люди оторвались от своих мест, и прекрасно знаем, насколько эти миграционные, там, те же преступные группировки беспокоят нас, обычных граждан. Поэтому вот карта одна, город один, а внутри этого города, как матрешки, очень много таких вот властей, власть чиновничья, бюрократическая и мафиозная, связанная с мафией, в том числе, таких примеров можно привести 1000. Вот. Власть, другая Москва, обычные граждане, обычные москвичи. И третья вот Москва, о которой я сказал, это те эмигранты, которые вроде бы живут в Москве, но на самом деле таковыми не являются. Поэтому, глядя на это все, безусловно, конечно, приходишь к выводу, что власть с каждым годом, московская власть, все дальше, дальше и дальше отделяется от народа. На народ, на мнение людей им глубоко наплевать. Это мы видели и на прошедших выборах. Как они прошли, я знаю результаты у себя по Сокольникам. Ну, единение власти и народа состоялось у нас в Сокольниках, догадайтесь, с 3 раз где? В следственном изоляторе «Матросская тишина». Там 96% отголосовали все за «Единую Россию». Вот. Поэтому на 2-м месте психиатрическая больница, тоже на «Матросской тишине», и кожно-венерологический диспансер. Дальше все по нисходящей. На открытых участках тоже любопытные были явления, когда там половина дома на одном участке голосуют, там результаты из «Единой России» там порядка 32%, а другая половина дома, люди примерно одного и того же ранга, статуса, ну, примерно очень похожих убеждений, там на другом участке, где они голосовали, там 56. Ну вот как? Ну тут никакой социолог мне не докажет, что это такое вообще возможно. Поэтому власть отделяется от народа с каждым годом все дальше и дальше и дальше. И с этим рано или поздно что-то придется делать. И делать, наверное, придется все-таки либо нам, москвичам, либо это должен сделать все-таки федеральный центр, потому что мы выделяем, в данном случае говорю о федеральном центре, значительные субвенции на исполнение столичной функции в городе Москва. Он же не просто вотчина, там Лужкова и еще кого-то. Это еще и столица. Поэтому выделяются средства. И мы, в данном случае, обычные граждане, вправе спросить не только с московских властей, но и с федерального центра. А если вы выделяете деньги, почему же вы допускаете подобного рода вещи? Почему вдруг какой-то архитектор по фамилии Кузьмин решил установить памятник на метро Курской кольцевой, якобы обозначив, что это вот историческое там какое-то место. Ну, на Александр Пляс в Берлине тоже стоял бюст Гитлера. Ну, ни одному нормальному человеку в том же Берлине в голову не придет этот памятник там установить, дабы все это сделать. Поэтому все это очень, откровенно говоря, противно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». О том, демонстрируют ли дни народного единства подлинную глубину пропасти между властью и обществом, мы говорим с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, инициатором создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломинским и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Борис Якименко, член Общественной палаты, руководитель православного корпуса движения «Наши», приветствует сегодняшний праздник.
Я не думаю, что нынешний праздник демонстрирует какую-то пропасть между народом и властью, потому что, по крайней мере, сегодняшние торжества показали, что Дмитрий Анатольевич Медведев, например, принимал в Общественной палате представителей самых различных общественных, религиозных организаций, членов Общественной палаты. На набережной Тараса Шевченко почти 30 тысяч человек праздновали День народного единства. Молодежь, самые разные люди, зрелые, взрослые. Было несколько православных мероприятий, на которых собирались группы православных людей. Патриарх встречался сегодня с молодежью. Я, честно говоря, не видел никакого конфликта между властью и обществом. Наоборот, я видел стремление власти создать формат праздника и сделать так, чтобы это был действительно праздник, а не просто выходной день.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, демонстрируют ли дни народного единства подлинную глубину пропасти между властью и обществом, мы говорим с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, инициатором создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломинским и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос координатору Левого фронта Сергею Удальцову. Мы слышали, что, несмотря на давление, ваша организация намерена провести акции протеста 7 ноября. В чем она будет заключаться?
Ну, я, во-первых, хотел бы отметить, что введение праздника 4 ноября, День народного единства, так называемый, конечно, одной из основных целей имело придание забвения как раз праздника 7 ноября, Дня Великой Октябрьской революции. Конечно, это абсолютно очевидно, поэтому для нас, для представителей левых сил, людей, которые разделяют левые взгляды, таких, конечно же, немало, все равно 4 ноября остается праздником искусственным, формальным и не несущим в себе какой-то действительно содержательной основы. Об этом, кстати, я могу вот отметить, говорят и социологические опросы, вот в преддверии 4 ноября и в ЦИОМ, и Левада-центр проводили опросы. Больше 50% граждан России могут даже сказать, что за праздник отмечается 4 ноября. А больше 60% заявляют, что у них этот день ни с чем не ассоциируется, то есть ни с какими там историческими событиями, какими-то, значит, достижениями. И это действительно во многом так, поэтому 7 ноября, безусловно, сторонники левых идей, сторонники различных левых организаций планируют массовые мероприятия. Мы, в частности, Левый фронт инициировали и обратились с письмом и к президенту, и в комендатуру Кремля, и в московское правительство с инициативой открыть Красную площадь, главную площадь страны, для проведения массовых мероприятий, митингов, демонстраций, потому что сейчас в обществе дискутируется вопрос, в какой форме должны проходить массовые мероприятия. Постоянно, в частности, в Москве мы видим, возникают конфликты, людей разгоняют, не дают им собраться, и постоянно идет спор, в каких местах можно проводить, в каких нельзя. Возникают идеи создания гайд-парка. Вот недавно мэр Москвы предложил такой гайд-парк сделать в парке культуры и отдыха имени Горького. На наш взгляд, вот решением проблемы было бы как раз открытие Красной площади, площади главной, символической, да, и для проведения митингов, шествий, демонстраций не только каких-то провластных организаций, но и оппозиционных. Это бы как раз, на наш взгляд, сняло вот эти все споры, конфликты и стало бы действительно символом того, что Россия стремится к демократизации не на словах, а на деле. Мы подали такое уведомление, что 7 ноября планируем в 14.00 провести на Красной площади митинг, посвященный событиям, значит, 17-го года, их роли в истории, пригласили всех москвичей туда прийти, обсудить с разными, причем, точками зрения. Пока комендатура Кремля официального ответа нам не дала, хотя в телефонном разговоре дали нам понять, что в связи с близостью архитектурных памятников там не рекомендуется проводить массовые мероприятия. На наш взгляд, аргументы неубедительные, потому что на Красной площади постоянно проходят концерты, зимой там заливается каток, какие-то гуляния, я уж не говорю про парады, да, государственные, и наличие там памятников никому не мешает. А для оппозиции, конечно, сразу возникают какие-то уловки. То есть вот эта политика двойных стандартов, она, конечно, возмущает больше всего. Это сегодня сквозит во всем. И вот, в частности, День народного единства. Конечно, пока это достаточно лицемерный праздник. То есть единство в стране, в государстве, где чудовищное социальное расслоение, где межнациональные серьезные проблемы. Ну, об этом говорить просто, наверное, не приходится. Поэтому, на наш взгляд, праздник искусственный, день выбран неудачно. Кстати, многие историки обращают внимание, что если взять прямую параллель, то в этот день никаких событий не произошло, потому что реально все эти события, связанные с изгнанием поляков и взятием Кремля, они происходили, если точно посчитать, как раз 5-го, 6-го, 7 ноября по новому стилю, а не 4-го. То есть в этом даже уже искусственность этого праздника. Так что для нас, конечно же, все-таки 7 ноября это все-таки действительно остается праздником. Мы считаем, что его отмена была неправильной. Отмечу, что в этот день могли бы праздновать люди разных взглядов. Потому что кто-то приветствует события 17-го года, кто-то их отрицает. Но это как раз и могло бы быть днем такой вот, когда люди могли высказать разные точки зрения на политические процессы. Поэтому 7 ноября в этом году мы планируем провести этот митинг на Красной площади в 14.00. Ну, надеемся, что все-таки обойдется без опять мордобития там и силовых действий со стороны властей. Уж было больно некрасиво на главной площади страны устраивать такие безобразия.
Вопрос инициатора создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорию Соломинскому. Вот вы уже рассказали о том, какие методы использованы властями города для расправы с вами лично. Ощутили ли вы уже общественную поддержку вас лично и вашей деятельности?
Да, благодаря, опять-таки, интернету приобретает данный случай достаточно широкую огласку. Опять-таки, имеется существенная важность то, что непосредственно момент моего избиения, как я прошу удостоверения, меня за это бьют, был снят на видео, поскольку предприниматели у нас уже грамотные и стараются максимально снимать и фиксировать происходящее. Так, убедившись, что есть видео данного сюжета и того, что происходило, меня поддержали не только знакомые люди, но и незнакомые. И как я понимаю, мое сообщение в интернете, в живом журнале попало в топ Яндекса, который теперь собираются отменять. Подключились многие друзья в России, за границей. Движение «Солидарность» Владимир Буковский и Владимир Кармурза-младший организовали письмо в мою защиту, и под которым подписались многие уважаемые люди, с которыми я не знаком лично, в том числе и Шендерович, и другие там писатели, общественные деятели. Вот, поэтому, по крайней мере, информационную огласку приобретает дело. Я договорился с адвокатами, и мое дело будет вести Юрий Михайлович Лучинский. в свое время депутат СССР Верховного Совета, член межрегиональной депутатской группы и когда-то следователь группы Гляна Иванова, поддержат меня и еще другие адвокаты на общественных началах. Мы постараемся, чтобы хотя бы вот это дело, его не спустили на тормозах и не получилась еще одна уголовка со статьей в отношении меня, липовая. Да, все-таки нам, надеюсь, удастся наказать, как в интернете нынче говорят, неверных ментов. Ну и надо сказать, что общественные акции, в общем, остаются на сегодня последним вариантом воздействия на власть, потому что ни письма не действуют, ни официальные обращения. Ну вот тоже мое заявление в милицию с приложенным тем же видео, оно было отвергнуто. А протестные акции остаются единственным вариантом как-то оказать влияние, и коллеги уже предложили и по моему поводу провести пикеты, и вообще о вопросе отношений граждан с милицией, видимо, собрать митинг общегородской, потому что как-то вот эта тема тоже озвучивается в СМИ, но лучше не становится, и все больше фактов выявляется нарушений, и никакой серьезной реакции, там какие-то показные увольнения происходят, но никаких серьезных действий по улучшению ситуации власть не производит.
Вопрос Валерия Хомякова, генерального директора Совета по национальной стратегии. Какие методы воздействия на власть, по-вашему, остаются в арсенале гражданского общества?
О, методов достаточно много. Я, во-первых, хотел бы все-таки пожелать и Григорию, и Сергею удачи в их начинаниях, там, Григорию, чтобы у него все рассосалось, все эти проблемы, Сергею, чтобы акции, которые они планируют, достаточно успешно прошли, хотя я человек иных убеждений, не разделяю ни левых, ни коммунистических, тем более, взглядов, но меня поразило, вы знаете, что вот это вот комментарий господина Якименко, который не видит, оказывается, вот такой пропасти между властью и обществом, и начинает перечислять, что там где-то кто-то с кем-то встретился. Вот для этого господину Якименко надо было бы взять и приехать, допустим, на публичные слушания к нам в Сокольниках, когда обсуждался вот этот самый проект там генерального плана. Глава управы господин Касьянов туда привел людей, которые, ну, имеют мало отношения к тому, чтобы они жили в Сокольниках. Они долгое время задавали вопросы, потом, 16 июля это дело было, потом говорит, все, время у нас истекло, спасибо, до свидания. Слава Богу, нас это вынудило, и мы создали здесь комитет гражданского действия «Спасем Сокольники», и вот когда люди внизу объединяются, это начинает на власть немножечко действовать.
Давайте продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В российских СМИ появились официально неподтвержденные сообщения о том, что раскрыто убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. «Интерфакс» передал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что убийство совершили бывшие члены организации «Русское национальное единство». Утверждается, что задержаны двое подозреваемых. В российских городах прошли массовые мероприятия по случаю Дня народного единства. В ряде городов свои акции провели националистические организации. В Москве более 1000 человек собрались на организованный правозащитниками митинг «Русские против фашизма». 4 человека погибли и 18 получили ранения в катастрофе пассажирского автобуса в Ставропольском крае. Автобус потерял управление и вылетел в кювет из-за лопнувшего колеса. В Беларуси официально подтверждена смерть 7 человек от гриппа H1N1. По сообщению главного санитарного врача страны, всего наличие вируса нового гриппа подтверждено у 85 жителей Беларуси. Оружие, найденное израильскими моряками на судне в Средиземном море, предназначалось для нападений на Израиль, заявил премьер-министр этой страны Бениамин Нетаньяху. Судно под флагом государства Антигуа и Барбуда было задержано израильскими военными, которые нашли на его борту десятки контейнеров с оружием, в том числе ракетами. Израильские власти заявили, что оружие следовало из Ирана и предназначалось ливанской группировке «Хезболлах». США выступают против строительства еврейских поселений на западном берегу Иордана. Об этом заявила, выступая в Каире, госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в День народного единства мы в прямом эфире беседуем с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, инициатором создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломенским и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края, депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия», недолюбливает отечественные праздники.
Все праздники в своей основе, к сожалению, имеют кровь. 9 мая – самый великий наш праздник и самая большая кровь. 1812 год и много других примеров. У России есть один день, который без крови, но праздник. 12 апреля. Мы впервые в космосе. Наша страна, наш человек. Все остальные праздники, они придуманы и надуманы. И 4 ноября пока еще не стал национальным праздником, потому что непонятно, почему именно сегодня. Я смотрел на Береховской набережной, где я живу, как масса молодых людей, явно не по своей доброй воле, без энтузиазма, шли по этой улице, как с утра стояли кучи милиционеров. Я думал, это придумано, это надумано, это еще не праздник. Станет ли он праздником? Не знаю.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, начал разговор о том, какие методы воздействия на власть остаются в арсенале гражданского общества. Вам слово, Валерий Алексеевич.
Да, не только в России, к сожалению, национальные праздники облиты кровью. Взять 14 июля, взятие Бастилии во Франции и ряд других праздников. Поэтому здесь мы, к сожалению, не одиноки. Что касается методов, то единственный, метод, когда серьезное организованное давление на власть снизу, оно начинает действовать на самом деле. Это только кажется с виду, что они такие все крутые, что они ничего не боятся, эти чиновники. Но как только они чувствуют, что народ объединился по пустякам, казалось бы, там, в мировом масштабе, подумаешь, в Сокольниках кто-то захотел снести 23 дома, мой, кстати, дом не сносишь. Тем не менее, объединение уже их начинает настораживать. Ага, люди объединились, значит, что-то может быть. И там в других районах Москвы, я просто говорю, такие вещи весьма далекие от политики. То есть власть своей бестолковостью, своим наплевательским отношением к людям, к их мнению, вольно-невольно их провоцирует, людей, на то, чтобы они объединились. Мы это сделали, мы узнали друг друга, люди все разные, все занимаются каждый своим делом, но тем не менее, все-таки кое-что удается сделать. И один из чиновников, с кем я встречался, достаточно высокопоставленный, он мне откровенно сказал, такой волны, как из Сокольников, мы нигде не видели. Поэтому, видимо, будет принято решение, что Сокольники, там третий микрорайон, где я живу, и те дома, которые сносятся, они все-таки сноситься не будут. Их немцы пленные строили, им они еще 150 лет простоят. Мой дом более значительно там морально устаревший, там, нежели те дома, которые сносятся. Только единение людей. И наверное, когда-нибудь у нас будет праздник, когда мы все-таки, москвичи, жители Санкт-Петербурга, где тоже свои проблемы с этой, с башней в 400 метров и прочие вещи, все-таки объединимся и скажем, что все, ребята, доколе. Но для этого еще очень-очень далеко, и, к сожалению, здесь без поддержки, мощнейшей поддержки федерального центра в лице президента, а статья «Россия вперед», по крайней мере, меня увлекла, я поверил президенту, верю ему пока до сих пор. Вот, хотелось бы, чтобы вот это вот движение встречное было. Мы, обычные граждане, снизу давим на московских, питерских, самарских и прочих чиновников, но федеральный центр должен делать встречные шаги. И только тогда можно победить и коррупцию, и разобраться с тем, почему тот же заммэра...
Ресин.
Нет. Заммэра Петр Бирюков вдруг на реконструкции одного из дворцов там выделил деньги фирме, которой возглавляет его брат. Вот президент пишет о продажных чиновниках. Фамилии-то известные. Известные фамилии этих всех продажных чиновников. Что стоит снять трубку, позвонить Владимиру Яковлевичу Чайке, там Юрию Яковлевичу Чайке, и сказать: Юрий Яковлевич, разберитесь, пожалуйста, вот есть список продажных чиновников. Пора брать, наверное, все-таки. Я думаю, что вот такое вот реакция на то, что идет снизу, и соответствующее решение, которое может принимать президент, премьер, оно бы, конечно, в значительной степени остудило вот этот чиновничий пыл, который иногда просто уже перехлестывает за все края. Я долгое время занимался и политикой, и состоял в Союзе правых сил, и участвовал в двух переворотах в 91-м году и в 93-м был у мэрии. Но, тем не менее, сейчас смотрю и думаю, а за что кровь-то вообще была пролита? Вот мы от чего ушли, а пришли к худшему. Вот и прав Михаил Сергеевич Горбачев, когда искренне возмущается, что же сделано с избирательной системой. Это что за плевок в душу всем людям, москвичам, питерцам и прочим жителям там других городов и весей. Поэтому только единение снизу, давление снизу, и поэтому, может быть, что-то может и получиться. Я пока остаюсь оптимистом.
Да, я подумал, что вы вспомнили часы Ресина за $1 000 000. Виктор Шейнис, член политкомитета партии «Яблоко», считает дату 4 ноября искусственной.
Идеологи существующего режима почему-то придают большое значение спорам вокруг этого исторического события и придумали совершенно искусственную, имеющую очень отдаленную связь с реальными событиями 1612 года дату, и обозначили ее, сохранив в нашем календаре еще один выходной день. Естественно, что подавляющее большинство наших граждан к свободному от работы дню относятся хорошо. Праздником это не являлось с момента учреждения, не является и не будет являться.
Вопрос координатору Левого фронта Сергею Дальцову. Что, по-вашему, более всего раздражает и пугает власть в вашей партийной деятельности?
Я, во-первых, вот Валерий Хомяков выступал, говорил, что нам надо, естественно, объединяться снизу. Здесь я полностью согласен. Напомню, что, в частности, в Москве, да и в ряде других городов, есть уже прецеденты. В Москве, в частности, летом было создано такое гражданское движение «Московский совет», которое объединило на данном этапе там около сотни различных инициативных групп москвичей, которые как раз вот самоорганизовавшись снизу в своих районах отстаивают свои права в различных сферах, там градостроительной, экологической, жилищной и так далее. Такие же примеры есть в ряде других городов. Вот мне кажется, это самый правильный путь, и особенно после последних выборов 11 октября, которые просто унизили, на мой взгляд, граждан и в Москве, и в тех регионах, где они состоялись, надо все-таки перестать надеяться на доброго царя, на какого-то там нового мэра хорошего или там губернатора. а максимально развивать вот эти вот институты взаимопомощи, солидарности, самоорганизации снизу, да, и вот в этом плане сама структура, само название Совет, оно очень, на мой взгляд, хорошо здесь подходит. Как раз-таки мы и стараемся, вот, в частности, в Московском Совете, максимально развивать вот это чувство солидарности, взаимовыручки. К сожалению, сегодня в России, в Москве, в частности, очень слабо это чувство развито. Все-таки каждый живет по принципу, в основном, к сожалению, моя хата с краю. И вот преодолеть эту инерцию, да, и преодолеть этот вектор просто нам всем сегодня необходимо. И здесь я вот единственное не совсем согласен, что очень стоит нам надеяться на федеральные власти. Ну, извините, когда москвичей унизили на этих выборах, нарисовав «Единой России» там 20-30% сверху, совершенно однозначно об этом уже говорят и социологические опросы. И при этом президент поздравляет Грызлова, поздравляет «Единую Россию» и говорит, что выборы прошли без нарушений. Ну, какие бы он, конечно, хорошие статьи не писал, «Россия вперед», «Россия вперед 2», там 3, он может их писать регулярно. Читать это, может быть, все и интересно, но на практике пока, к сожалению, не очень-то заметно, что это кто-то собирается реализовывать. Слова красивые, а дела, наоборот, очень некрасивые и нелицеприятные. Поэтому, безусловно, и если вы спросили про левый фронт, ну что пугает власти? Понятно, что нас пока не так много. Понятно, что мы не можем какие-то вот сверхмассовые акции проводить, да, но они прекрасно видят, что много молодежи, люди мотивированы идейно, не корыстными какими-то, значит, стимулами. Вот правильно было сказано, Борис Якименко хвастается, вот вышло там 30 или сколько тысяч на сегодня на акцию. Ну, мы знаем, как эти акции собираются. По разнарядке людей из регионов, молодых, там, студентов, собирают, хотите съездить в Москву, еще, может быть, там какие-то мелкие деньги выдадут. Кто же откажется? Понятно, но это же не искренне, это просто такое хобби, досуг, но никак не идейная какая-то содержательная здесь составляющая. А в таких движениях, как Левый фронт, других организациях, независимо там от идеологической окраски, люди собираются, действительно, которыми движут какие-то идеи, принципы, которые действительно хотят преобразований в стране не на словах, а на деле. И, конечно, тем, кто сегодня ворует, тем, кто сегодня коррумпирован, тем, кто сегодня наживается на нас с вами, конечно, даже потенциально такая угроза, что эти движения будут разрастаться, очень опасно. Поэтому стараются, конечно, задавить зародыши путем, ну, разных вот репрессивных методов. Вы сами это прекрасно знаете. Могут и посадить, если надо, могут и сбить. Или просто, так сказать, шельмовать будут в средствах массовой информации, всякие небылицы выдумывать. Но, к сожалению, мы через все это должны пройти, и правильно, только единение, только наша самоорганизация может противопоставить что-то вот этому, ну, я бы сказал, к моему хищному властному конгломерату, который сегодня, к сожалению, в России руководит.
Виктор Тюлькин, лидер Российской коммунистической рабочей партии, живущий в Санкт-Петербурге, чувствует всю фальшь сегодняшнего праздника.
Сегодняшний новодел носит явно выраженный классовый характер. Вся его задача заключается в том, чтобы каким-то образом подвинить 7 ноября и провозгласить некое единство, которое, мол, между нами, без всяких различий, на занимаемые места, социальные слои. Настоящее единство, оно может быть только тогда, когда не будет главного деления на господ и на слуг, на эксплуатируемых и эксплуататоров. Единство, оно достигается борьбой. Когда господа будут прижаты задницей к стенке, тогда, наверное, легче с ними будет о чем-то и договариваться, и компромиссы искать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Григорию Соломинскому, инициатору создания Санкт-Петербургского гражданского комитета. Допускаете ли вы, что власть до сих пор с вами сводит счеты за поддержку Санкт-Петербургским гражданским комитетом непримиримой оппозиции и ваше участие в кампании избирательной Владимира Буковского?
Я не исключаю такой версии, но не считаю, что сейчас она основная. По крайней мере, те события, которые развиваются по предпринимательской линии, я думаю, это обычные действия властей по подавлению протестных групп, по преследованию своих экономических интересов. Возможно, в какой-то момент, когда дело становится шумным, то вспоминается о моей причастности к политическим движениям, и включаются дополнительные рычаги. Но и изначальные, по крайней мере, сейчас события, которые происходят, они идут снизу от обычных проблем предпринимательской от жизни. И что касается вообще вот то, что коллеги говорили об объединении, это же на сегодня, наверное, один из важнейших вопросов, который волнует и власть, и людей внизу, будем мы объединяться или нет. Я достаточно скептически отношусь к варианту такого организованного, искусственно организованного объединения и проектом, особенно федеральным, по созданию всяческих федеральных движений, «Другая Россия», «Солидарность». Это, несомненно, надо делать, но я в этом особой перспективы не вижу, потому что реально объединение у нас происходит на уровне регионов. В том же Петербурге, в принципе, мы в состоянии найти взаимопонимание у различных протестных групп всего спектра. У нас националисты вполне могут сидеть за одним столом с интернационалистами, правые с левыми. В Москве, могу вот тот же самый пример, Сергей Удальцов с Левым фронтом, насколько я знаю, поддерживает малых предпринимателей в Москве. То есть протестные группы между собой все в состоянии договориться и политические, и социально ориентированные, и экономические, на базе имеющихся общих интересов. И тут скорее не надо им мешать созданием лидерского плана федеральных структур, а, наверное, дать возможность по городам, по регионам объединиться и выступить единым фронтом, защищая друг друга. Как сейчас происходит с предпринимателями, ведь стоит понимать, что предприниматели – это очень малоподвижная масса. Предпринимателям им проще всегда договориться с властью. Они даже не хотят судиться и оспаривать заведомо неправомерные решения властей. Они пытаются как-то тихо по-своему договориться. Но сегодня петербургская власть довела предпринимателей до того, что они выходят на улицы, выступают, противостоят власти, да, и объединяются между собой. То есть на сегодня между предпринимателями разных территориально расположенных объектов заключены между собой соглашения, как блок НАТО, что нападение на одного из них означает нападение на всех. И предприниматели едут защищать других, своих коллег, и договорились, что вот пока не отстоим всех, будем вместе защищать свои интересы. Вместе мы ездили в Москву месяц назад, да, подарили Путину перед его днем рождения тонущий кораблик «Малый бизнес». Ну и в ответ, как вот то, что я упоминал, события, которые произошли с налетом очередным милицейских органов на Хасанский комплекс, где получилось трясение мозга и уголовное дело, это через 3 дня после того, как миролюбиво предприниматели, 200 с лишним человек петербургские, приехали в Москву и обратились к Путину жалобами и подарком о том, что тонущий корабль не должен умереть. Поэтому я также скептически отношусь и к тому, что со стороны федеральной власти, того же господина Медведева, можно провести какое-то улучшение ситуации. Да, те же предприниматели год назад несколько тысяч писем отвезли в Москву и Медведеву подали. В ответ спустилось еще, естественно, в Петербург, и мы получили от Матвиенко очередные отписки, как все хорошо с малым бизнесом, как власть о нас заботится. И весь год продолжалось это уничтожение. Поэтому, к сожалению, надежды ни на власть, ни на объединенные федеральные оппозиционные структуры у меня нет, но есть надежда на объединение протестных групп по регионам, которые смогут противостоять и защищать свои интересы.
Леонид Госман, сопредседатель партии «Правое дело», не считает, что праздник 4 ноября состоялся.
Власти не удалось населению объяснить, что это праздник. Вот люди ничего не чувствуют в этот день. Вот, у нас есть 2 праздника, которые отмечают весь народ, вне зависимости, между прочим, от возраста, политических взглядов и так далее. Это Новый год. И день, который действительно является днем национального единства, это день 9 мая. 4 ноября таким событием не стало и не могло быть, потому что концом смуты 4 ноября не являлась, гражданская война продолжалась еще много лет. В нашей стране, между прочим, в истории нашей страны есть дни, которые вполне могли бы касается днями национального единства, но вот если не считать таковым день 9 мая, это, например, 12 апреля, когда Советский Союз открыл новую эру в истории человечества, запустил Гагарина в космос. У нас есть день 19 февраля, когда почти 150 лет назад император Александр II подписал манифест об освобождении крестьян. А вот так такие дни у нас есть. А 4 ноября – это некая фикция, с моей точки зрения.
Вопрос Валерия Хомякова, генерального директора Совета по национальной стратегии. Вот вы очевидец и современник многолетних поисков национальной идеи. Удалось ли ее воплотить в этом дне народного единства?
В этом дне, конечно же, нет. Во-первых, конечно, тут масса всяких есть зацепок за то, что на предмет тот, что насколько это действительно было народное единение, народное единство. Историки тут до конца еще, как говорится, нам, обычным гражданам, просто до конца все не объяснили. И правые Гозманы, и Тюлькин, и другие выступающие, которые говорят, что, конечно, это просто обычный выходной, так, по большому счету. Я согласен с Леонидом Яковлевичем Гозманом, который говорит, что да, Новый год – это праздник. Да, 9 мая, который празднуют и демократы, и ультрапатриоты, и просто аполитичные люди. Это действительно праздник, День народного единства. Что касается новых праздников, ну, не знаю, я помню 12 апреля, когда улетел Юрий Алексеевич Гагарин. Действительно, тогда это был праздник, и, может быть, действительно, какое-то время он станет национальным праздником. Хотя у меня тут есть сомнения, связанные, конечно, не с личностью этого выдающегося человека, не с самим событием, а с тем, что постепенно девальвируется вот сама тематика полета в космос. Это стало некой обыденностью. Ну, почти как на самолете. Сел, улетел из Москвы в Хабаровск. Ну, какой здесь героизм. Наверное, историки все-таки вот так вот должны чуть-чуть отойти от политизации. Очевидно, ну, понятно, что 4 мая, чтобы перебить 7, тут, в общем-то, дураку понятно. Вот 7 мая отведили, ну поскольку...
Да, ноября вы имеете в виду,
да, октябрьская революция. Надо что-то праздновать, ну, придумали, да. Масса там, конечно, споров. Может быть, все-таки через какое-то время мы будем праздновать действительно национальный праздник. Это когда мы победили коммунизм в августе 91-го. Может быть, действительно станет национальным праздником. Для этого, конечно, должно до этого еще пройти очень и очень-очень много времени. И, конечно, прав и Григорий, и Сергей. Сергея благодарю за то, что он действительно, я знаю о том, что он очень детально занимался и занимается вот этими вещами, связанными и с точечной застройкой, и с этим генпланом чудовищным и, наверное, очень коррупционным. Вот, поэтому я думаю, что все-таки, может быть, вот этот переходный процесс, который мы думали, что он пройдет очень быстро, между одной эпохой, когда мы строили коммунизм, и весь советский народ, затаив дыхание, ждал исторические решения очередного пленума, в кавычках, конечно, затаив дыхание мы возьмем, а потом шел в соседнюю пивную с партсобрания и костерил и партию, и родной Ленинский центральный комитет во главе с каким-нибудь там очередным генеральным секретарем. Вот, поэтому я думаю, что все-таки когда-нибудь действительно наступит тот момент, когда мы люди, русские люди, российские люди, ощутим себя в полном смысле слова нации. Вот, по-моему, сейчас пока очень сложно назвать, что мы нация. Да, хотелось бы гордиться своей страной и гордиться своим народом, но глядя на то, как ведут себя чиновники, глядя иногда на то, как обычные люди под давлением этих чиновников прогибаются, вот об этом Григорий говорил, что очень долго они прогибались, я вижу, как у меня в Сокольниках те же предприниматели, ну, просто прогибаются, приходит милиционер толстенный, как холодильник. Ну, значит, надо накормить его. Бесплатно, естественно. Вот мелочи, казалось бы, да, но тем не менее. Я говорю, а куда я денусь? И куда ни денусь, говорит хозяин кафе. И он действительно прав. Поэтому вот этого единения, солидарности, о которой многое, в общем-то, тоже говорилось в нашей передаче, пока в полном смысле этого слова нет.
Спасибо. Вопрос Сергею Удальцову. Какие, по-вашему, лозунги могли бы объединить под одними знаменами представителей Левого фронта и либеральную оппозицию, которую в нашем разговоре представляют Григорий Соломенский и Валерий Хомяков?
На мой взгляд, сегодня в России очень не хватает такого праздника с условным названием, я бы его назвал «День народовластия». То есть, когда мы могли бы действительно говорить о том, что власть не на словах, не только в Конституции это прописано, а на деле принадлежит гражданам, что они могут контролировать исполнительную власть, могут сами создавать низовые структуры, свободно действовать, местное самоуправление будет развиваться, которое сегодня во многом лишено вообще каких-то, так сказать, полномочий, функций, денег, да, и является определенным роде декорацией. Вот День народовластия, вот, действительно, наверное, мог бы объединить всех. Когда его праздновать, в какой срок? Ну, наверное, не принципиально, я думаю, можно найти какой-нибудь исторический факт, а можно и не цепляться, а просто сделать какой-то новый праздник, который бы нас всех объединял. Но пока, мне кажется, просто сама власть к этому не готова, которая как раз всячески противодействует развитию самоуправления, народовластия и всячески хочет контролировать, чтобы чиновники решали все, а граждане только имитировали, и даже выборы сегодня уже превратили в фикцию. Вот когда мы сможем провести День народовластия, я думаю, это будет новым этапом в развитии России.
Спасибо. Вопрос Григорию Соломенскому. Верите ли вы в успех вашей неравной борьбы с властями Санкт-Петербурга?
Даже не верю, а уверен. Ну, даже если в каком-то частном вопросе подомнут меня, подомнут коллег-предпринимателей и так далее. Ну, историческая неизбежность. Понимаете, на сегодня я, как человек, который рос в Советском Союзе, помню диалектический материализм и, по-прочему, марксистско-ленинскую философию и признаки революционной ситуации, когда верхи не могут управлять по-старому, они за не хотят жить по-старому. И отлично видно по тем же выборам московским, что реальные проценты «Единой России» меньше 40, а все те, кто голосовал и за коммунистов, и за ЛДПР, и за «Справедливую Россию», это ведь все протестное голосование.
Большое вам спасибо. Напомню, что сегодня в День народного единства мы беседовали с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым, инициатором создания Санкт-Петербургского гражданского комитета Григорием Соломенским и генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Все трое у нас были на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Надежда Перцева, продюсеры Юлия Голубева и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.